Сегодня занятие будет называться «Естествознание». Кто-то знает, что это такое? Такой. В школе проходили? Естествознание. Знаете, что такое? Вот сегодня...
Да, биология,
зоология. Да, а, есть... а что такое естествознание? А слово естественно, да?
Да.
Есть искусственно, есть естественно. И жизнь, она естественная. А вот не жизнь, она искусственная. И мы будем отличать, что такое естественное, что такое искусственное. И в принципе, сознание Кришны — это искусственная штука. То есть не искусственная, извиняюсь, естественная. А вот все остальное, кроме сознания Кришны... Ага, испугались, да? Вот. И в принципе любая религия нас должна к этому естеству привести. Привести. Если мы вспомним, я не буду открывать Бхагавад-гиту, просто вспомним так, или поверьте на слово, кто не читал, что Кришна говорит тогда Арджуне: ты сейчас или делаешь, как я говорю, или ты все равно сделаешь то же самое. Да? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мы проходим один и тот же путь, но или осознанно, или неосознанно, или просто нас тащат. Он говорит, или твоя природа заставит тебя это сделать. Из этого следует такой простой вывод, что мы сами не делаем, действуют гуны природы. Но если я услышал то, что Кришна мне посоветовал, то меня уже тащат не гуны природы, а я действую сам. Под непосредственным руководством Господа. И вот это естественно. А неестественно, это все равно, что вот я сам хожу, а неестественно, когда меня тащат. Неестественно. Ну там, вот я инвалид, меня вот переставляют мне ноги. Это неестественно. И люди живут неестественно, как здоровье, без таблеток нездоровье, там, ну и так далее. Очень много-много на себя навешивают этих всяких схемы. Вот сегодня хороший был Шримад Бхагаватам, говорили, очень много схем. И человек, когда выпадает из схемы, он просто, ну, погибает как-то, да? Даже животные, в принципе, ну, человек, конечно, чемпион. Он там всех перещеголял по поводу искусственности. Ну, и животные даже себе что-то там делают, естественно. Даже у них это есть. А если животное рядом с человеком, так оно полностью на него похожим становится. Мы думаем, что животные — это те, которые вот дома живут, такие самые. Не, в лесу они совсем другие. Совсем другие. Итак, естественно. Ну, начнем с простого. Религия любая подразумевает, что ну, существуют некоторые страшилки каждой религии. Что ты такой грешный насквозь, тебе надо от этого избавиться, да? Для этого надо поднатужиться, для этого тебе вот этот институт религиозный очень сильно поможет. И это аскеза. Надо Господа звать, надо самому усилия применять. Да, все это правильно. Но упускается такая маленькая вещь, что все это изменение должно произойти естественным путем. Естественным путем — это безболезненным по-другому. Мы думаем, что это что-то болезненное. И по-настоящему, если кто-то сильно меняется, ну, например, естественным путем, какой бы пример привести? Ну, например, вот есть такие биоритмы, слышали такая вещь, биоритмы. Есть там интеллектуальный цикл, то есть это зарегистрированный факт, и японцы это давно используют. Например, если эмоциональный, ну, кто-то представляет, о чем я говорю, да, вот такой, как синусоида читается, там, сколько там, уже не помню, 23 дня физический цикл, это значит вот... И я лично применял это. Например, когда я знаю, что ребенок начинает ходить, только когда у него этот цикл в пике. То есть надо знать, когда. Мы думаем, ой, что-то не идет, давайте усилим практику, а не время. Можно, если я такой математик, если такой биоритм рассчитаю, я могу понять, когда. Если я астролог, я могу, когда планеты правильно станут. То есть есть время, когда. Есть время, когда. И люди, которые смотрят один раз и там пошел. Вот ему там по гороскопу, по судьбе, по жизни, по времени. А Кришна это не что иное, как это время и есть, да, это время и есть. Кришна сам решает практически. Но мы, когда решаем, а давай быстрее. И быстрее получается искусственно, а все искусственное не жизнеспособное. Оно просто туда жизнь не, ну, никто не вдунул туда жизнь. Потому что Господь. И Господь знает, когда, в какую функцию вот это все. Это... Да, и если человек решает жить без Господа, он становится все более искусственнее и искусственнее, все более нежизнеспособнее. И тогда начинается прогресс, такой материальный прогресс, это все больше и больше всяких там костыликов, удобств, которые без них уже потом он не может обходиться, человек. Вот. Ну, например, практическое применение, для чего я это все говорю? Для того, что настоящее сознание Кришны, то есть духовный путь, он связан с ахимсой. С ахимсой. Ахимса, то есть не насилие. Потому что как только появляется насилие, а насилие это не что иное, как симптоматика, я немножко нахожусь в тюрьме. А если я немножко нахожусь в тюрьме, значит вне свободе. А вне свободе нету любви. Нету любви. Все, путь прекращается тут же. Понимаете? Если у меня есть позыв изнутри, я иду через там тернии, пробираюсь, меня царапает, я не замечаю, потому что зов очень силен, вот это естественно. Со стороны может показаться страшная аскеза. Но если этого зова нет, и я продираюсь, я себя ставлю в рамки какой-то аскезы, любви уже нету. Все прекращено. Вот это тот момент, я хочу, чтобы вот запомнили. Потому что в прошлый раз я говорил, что вот есть зима, весна, да, и кто-то, весна это бурно, да? Вот если люди строгих систем, они любят зиму, зима, все покрыто льдом, снегом, все хорошо, белым-бело, порядок. Ну, когда-то там завьюжит, может быть, а весна это же полный бардак, это снег, это грязь. Это тут растет, каждый день все меняется, не проконтролируешь, да? То есть вот духовный мир и духовная жизнь, она похожа на весну, она там и это не больно-то уследишь ее. Что значит не уследишь духовная жизнь? Мы не можем ее контролировать, суть. Мы не можем ее контролировать. И когда мы начинаем контролировать то, что невозможно контролировать, вот непослушного ребенка не очень сильно можно контролировать, да? Да. Потому что он житель из духовного, вот, очищенный, достаточно не... И наше воспитание, мы думаем, сводится к тому, что надо на него узду накинуть и вот такие правила испытать. Нет. Надо в ребенка... рассказать ему о некоторых нравственных моментах, чтобы он внутрь их проглотил, чтобы он это понимал, и тогда он сам себя будет контролировать. Понимаете? То есть он уже он будет под руководством, понимаете? Это первый вопрос. Ну, например, я расскажу такую вещь. Однажды вот организовалась GBC, организовалась там BBT. BBT, знаете, что такое? Книжки выпускают, да? Книжки выпускают. И там один человек, у него была такая проблемка. Когда он пришел, там сразу раз у них там такой взрыв, книжек много стали выпускать в ИСКОН. Вот, и у него появилась проблемка, не проблемка, она у него была, но он любил на море отдыхать. На море и так, за достаточно дорого. А поскольку он там, ну у него такой шакти карма или что-то было, что сразу поднялось вот это вот производство. Смог сделать. Но где-то он на пару неделек каждый год на море ездил. И преданные, которые были рядом, говорят, а что это вот он? Причем, знаете, за те деньги, которые вот эти. Потому что ну, он туда весь нырнул. Вот. Ну и как-то выжили его. Как-то он не по-вайшнавски. Это. Вот. И И когда он ушел, это все производство там упало. Потому что, ну, он нужный был человек. Прабхупаде сказали, он говорит, ты что, вы не понимаете. А Кришна говорит, я тебе дам, оставлю все, что надо, добавлю, что не хватает и все такое. Но понимаете, непрерывное счастье это симптом, что я двигаюсь. Но если у человека там где-то еще есть что-то не так, пусть оно остается, но он двигается с этим, с этим. Но если преждевременно обрубить, да, оно не надо, оно кармическое, обрубить, счастье кончится, он потеряет пыл, энтузиазм, потому что это еще нехватка и остановка. Угу. Да, есть определенные принципы, вот эти четыре регулирующих принципа, дальше них лезть не рекомендуется. Ну, а все остальное, ничего страшного. Это должно произойти естественно, естественно. Вот у меня много было, вот у меня лично про себя рассказываю, много было там, я то любил, эту любил, вот так удобно любил. Сейчас у меня на втором этаже, у меня есть второй этаж, у меня там такая просто келья. Я туда вообще никого не пускаю, никого, кроме внука. Вот. Взрослых не пускаю, они не поймут. Вот. Здесь у меня диски, здесь у меня книги, здесь у меня топчан и все. Самое необходимое, аскетичное, если что-то лишнее, оно меня уже просто, ну, оно мне не надо, раздражает. То есть вот эта вайрагья, она естественным путем произошла. Путем того, что я погрузился во что-то, мне это больше и больше нравится. Остальное просто мешать начинает. А не так. Мы взяли, сфотографировали какого-то садху, как его там хронометраж это, времени, и давай сейчас вот это повторять. Да нет. У Шрилы Прабхупады тоже. Садан это своя садана, свое окружение, свое там рабочее место. Но оно регламентируется какой-то моей миссией, а не просто я где-то взял. Я где-то взял, а если миссии нету, ничего не получится. Знаете, если... Потому что если человек уже вошел в какое-то свое там призвание, деятельность, вот это сознание Кришны, когда он это делает добровольно, когда ему говорят, что-то тут не так, он говорит, а мне так удобнее, мне просто так удобнее. Он это делает, и копировать его, ну, опасно. И на этого человека может быть какие-то там, кто-то не поймет. Может быть, его деятельность вылезет за рамки и окружающие скажут, что это не так. Но если есть вот это призвание, если даже человек от того распнут, он вознесется, но если нет призвания, и ты то же самое делал, тебя просто распнут. И все. Толку никакого не будет. То есть, если нет, то оно должно быть естественным. Вот это естественность, вот и сознание Кришны. Естественность, естествознание сегодня, если кто... Это естествознание. Естествознание. Тема такая. Естественность. Вот это надо понимать. То есть первое. Ахимса это второе. А материальный мир достаточно агрессивен. Тут происходят вот эти вот, тут такие вот, там порождения ехидны, если мы послушаем. То есть как же естественно, если нам препятствия какие-то чинят, да? Да. А как же так, что вот это, ну, есть, потому что как бы естественно нам не дают это сделать. Вот такая ситуация, что не дают. В прошлый раз я рассказывал, по-моему, там, как это Оксана с Игорем, там они там рожали, да, им просто не давали. А когда это у них получилось, там их записали. Да, одни в разряд умалишенных, другие в разряд преступников. Не дают. И что это означает? Это означает, что есть некоторая борьба. Есть некоторая борьба, и она неизбежна. Вот этот переход, потому что мы уже насквозь искусственный, когда мы будем, система не отпускает. Не такая какая-то глобализаторы, вот эти системы. Это просто твоя семья, твои товарищи, тебе могут не понять. Это так вот. Но они тебя не пускают и не понимают. И будет некоторый конфликт. Он обязательно будет. Он обязательно будет. И если кто-то говорит, что сознание Кришны или просто религия Это просто хороший храм, тихий, спокойный, у тебя грехасха, ашрам, все, и ты потихонечку так въедешь в духовный мир, я вам скажу, не въедешь. Почему? Потому что конфликт необходим. Конфликт – это естественный момент, но когда он происходит естественно, ты особо не страдаешь, и окружающие не особо страдают. Специально конфликт не делать. Если я хочу есть, а сажусь на жесткую диету, это я взял и себе вот это внедрил этот конфликт, который Господь не это, понимаете? Я раньше ел столько много, я в армии двойную пайку мне не хватало, сейчас я вообще не хочу есть. Не потому что после шести там не надо и все такое, нет, не поэтому, просто не хочу и все, не хватает. Это происходит естественно, в результате того, что я в какое-то служение, как вот я его понимаю, делаю все. Естественно. Не мы регламентируем. Не мы регламентируем. Да, есть какие-то общие нормы. Но вот индивидуальный подход. Никто со стороны, если мы там возьмем там голодание там, или там что-то такое, ни одна система, в принципе, нам до конца не подойдет. Но когда естественно ты это делаешь, с радостью. И самое главное, знаете что? Любовь не теряется. На форсаже можно потерять любовь. Можно потерять любовь. И когда... А теперь мы перейдем, это как бы так, микромир. Каждым человеком индивидуально. А если мы посмотрим на весь материальный мир, на весь материальный мир, в частности, посмотрим на религию. Религия, они... приходит ачария, дает что-то такое, потом со временем это немножко захламляется, до неузнаваемости изменяется, и наконец, когда оно начинает просто приносить зло, просто приносить зло. Смотрите, как обычная садхана бхакти, как вот мы ее понимаем, она может начать приносить зло. Начать приносить зло. Если я начинаю себя сильно ограничивать, я становлюсь жестоким, а кто к себе таким образом относится, он и ни над кем не жалится. И тогда получается такая вещь, как сегодня очень подробно и хорошо на Шримад Бхагаватам говорили, что возникает зависть. Зависть какого характера? Человеку очень хочется повысить стандарты окружающих. Вот очень хочется. Почему? Потому что я же страдаю, а ты чего тут налегке ходишь? Да? Не понимая. Причем он начинает тогда повышать стандарт, когда он себе повысил, и тут сразу все хором должны тоже вот это. Я знаю, просто один человек бросил пить, он трудно бросал, он бросил пить или закодировался, его поставили бригадиром, сказали, вот пример. Так он настолько был жесток к выпившим людям, жесток. Я к нему подхожу, говорю, ты вчера только просох. Ты вчера себя помнишь, валялся вот здесь вот. Мы тебя это весь в не знаю чем там. Люди, которые не пили, пьющие, просто не пьющие, они как-то выпил, ну ха-ха, и дальше пошли работать, да. Ну, помогли, вытащили его на солнышко, чтобы не замерз. Вот и все. А этот просто он хоть прям ногами начал пинать. Представляете? Жестокость. Почему? Потому что он бросил пить таким образом. Таким образом. Да. Пример. Вот то же самое может быть и с точки зрения, может быть, жены он стал духовный. Но те сказали, да лучше бы ты пил вообще. Ты очень невыносимый человек, лучше бы ты пил. Вот. Видите, может сверху. Почему это произошло неестественным путем? Неестественным путем. И это на самом деле деградация. И все дружки от него ушли. Да. Пьющие ушли, почему? Потому что он пить перестал, а не пьющие, потому что с ним невозможно разговаривать. Он не сменил ничего, он остался в вакууме. И вот так может быть с духовной практикой. С духовной практикой. Почему? Я в прошлый раз говорил, что ты смотришь, перед тобой ассортимент, веды, 94%. Всего-всего-всего. Для чего всего? Чтобы каждый нашел свое и склевал. А не все подряд. Раньяки не всем нужны, может быть. Да. Упанишады, может, не всем нужны. Может, я не саньяси, зачем мне упанишады? А может, я саньяси. Я пришел такой, и мне сразу понравились упанишады. Значит, я уже где-то саньяси. Кто знает, что в моей прошлой жизни было, что вообще такое? Может, я второгодник. Чуть-чуть до саньяса не дотянул, и все. Никто же не знает. И вот я смотрю, что нравится. А что значит нравится? Потому что, ну, есть вкус. Нравится, это значит, я читаю с удовольствием, с вниманием, значит, с аппетитом. Если пища без аппетита, без слюноотделения, она не переварится. И не надо себе заталкивать специально, точно так же со знанием. Не надо себе заталкивать то, что переваривает. Огонь пищеварения кто? Кришна. Так он варит и не только в желудке, но и в мозгах тоже. Везде варит. Другого нету. Потому что он дает санкцию. Я есть знание, память и забвение. Больше никто. А мы думаем, а ну-ка мы сейчас вот это вот переварим. Вот это искусственное. Почему? Регламентирует естественность. Естественность – это то, что тебе надо. Искусственно ты себе это не прилепишь, оно не прирастет все равно. А мешаться будет. Мешаться будет. Я в прошлый раз говорил, что только свиньи все подряд. И свиньям... кстати, знаете, бесов больше всего в ком? В свиньях. И больше всего бесов, которые вот все знание, как вот понимаете. Почему? Потому что, если мы вспомним, что Манушья Лока, вот этот уровень, кто-то вспомнит Шримад Бхагаватам, здесь настоящие аборигены, то, что в христианстве называют бесами. Преты всякие, да, духи. А мы так, просто прогуляться. И знаете, их функция, кто не нашел свое место в жизни, они занимают его чем-то. И с точки зрения других это называется грех. А если кто-то занимается своим делом, то есть понимаете, какая важность, естественно, то есть это полагаться вот на этот вкус, это не просто так. Вкус может быть извращенный, но если будем просто честны с самим собой, потому что какой бы я не был там падший, грязный, Господь изнутри продолжает мне говорить. И он мне говорит, следующий шаг, да, у меня такой вкус, он мне не сразу не говорит, так, быстро вымылся, очиманы к алтарю, нет, он мне говорит, ну вот теперь вот эта пища немножко чище, с точки зрения вет она вообще может быть не еда, то есть вот эта вот водка, ну, меньше алкоголь, да, и пей хотя бы не один, а хотя бы вот, да, и мы говорим, о, что Господь может такое говорить? Может. Он может такое говорить. Смотрите, он естественно и постепенно двигает человека. Но если его кто-то придет и говорит, так, все, шаг, хватит. Ну, такой искусственный шаг, человека просто поломается. Он продержится некоторое время, потом его как на резинке оттянет, и он догонит все, что не допил. Ровно столько же. Но если естественно, вот что такое естественно. Естествознание. И этот мир естественным образом... Мы знаем, наблюдая растительный, животный мир, самих людей, что они там как рождаются, растут, стареют, умирают, болеют, да? И это считается как бы естественным. Как мне недавно звонили, один человек, устроился он там на точке колесных пар в локомотивном депо, сознание Кришны, все такое, рассказывает, что болезни, смерть неестественно, они говорят, люди там живут, смысл жизни, дожить до пенсии, и начнется счастье. Люди реально работают, он говорит, ну это же рабство. И один товарищ, знаете, что сказал? Ну если между болезнями и вот этим рабством пиво вставить, пить, то нормально. Нет. Да, то есть пиво между вот этим вот, то как-то так терпимо, да. Да. Не, люди, представляете, люди реально это говорят. Почему?
Потому что
скучно, да, это именно то ключевое слово. Скучно. Скучно это значит счастья нет. И если счастья нет, грех может развеселить несколько. грех может развеселить. И вот они вставляют грех, и нормально. Вот. Но так ли уж эти люди вообще падшие? Есть там люди, то есть это к тому, что не надо всех выдергивать и говорить, куда ты, давай сюда, тащим в храм, как я знаю, это такой случай. Ну, чтобы так не поступать. Приходит человек в храм первый раз. Приходит. Его встречает. То есть есть, считается, такой департамент встречи гостей, да? Представьте, вы пришли первый раз в храм. К вам приходит человек. Это вот я не вру, я такие слова были. Приходит и говорит, я вас очень сильно поздравляю. Через много жизней из животных, там, кошек и собак, вы пришли к Богу. Вот что бы вы подумали? Вы приходите в храм, да, и вам вот такой текст говорят, да. Да, да, да. То есть надо потихонечку сказать обычным человеческим языком, который вот там вот. Вот, вот это вот, естественно ли, оно правильно, конечно, оно правильно. Но естественно для этого человека, он сразу вообще другой язык, он просто уйдет. И знаете, правильно сделает. Почему? Потому что вот эта неестественность, она дает уже некоторое закабаление, уже некоторая тюрьма, уже некоторая несвобода. Он чувствует себя, ух ты, куда я попал. А ему еще расскажут, ты там, ты что, это, хвост у тебя только отпал, и вот ты наконец-то, и мы сейчас тебе все расскажем. Да. Смотрите, вот этот резкий и неестественный переход и означает тюрьма. А тюрьма означает не свобода, а не свобода означает отсутствие любви. И бегство этого человека, это будет решение параматмы. Она скажет, делай ноги отсюда, но ты сохранишь свободу. Потому что любовь это достояние только свободных. Он уйдет, скажет, мы скажем, да, как, ну понятно, да, что все, там бесполезно, все. Мудхи, наратамы, и еще какой-то санскрит, обзовем его. Да, да, но он сохранил свободу. И он естественно придет. Естественно придет. И они такие там мудхи, они там работают, ослы. Но я знаю очень много людей, которые работают с удовольствием. Они приходят, начинают работать первые 5 минут. И он там за токарным станком поет. Он под непосредственным руководством Господа делает. Он это делает честно. И эти его 8 часов не являются рабством. Не являются рабством. И потом мы смотрим, там ни принципов, ничего, а он просто хорошо работал. И он по качествам превосходит, который вот чистится, чистится, никак не очистится. Да? А знаете, почему не очистится? Потому что, опять же, Шримад Бхагаватам, да, вот Володя Прабу говорил, что стадия намабхас, это когда мы повторяем махамантру, но с завистью, когда других построим, так, вот этот, хоть у него не так завязано там, ну что-нибудь вот такое, да, то такая мантра, она не только там не дает там Кришны Према Бхакти, она не дает очищения, не дает очищения. Не дает очищения, да, не дает. И вот я уже чищусь много лет, и никакого толку, а почему? А просто за другими люблю смотреть, как они правильно или неправильно делают, да. А вот тут вот, а знаете, кто любит смотреть за другими, как они правильно или неправильно делают? У кого своего дела нету, своего дела нет, которое он любит. Он может работать, он может, ну, которое вот он любит, он забывается, он получает одобрение изнутри, ему не надо превозноситься, ему уже хорошо. Тот, кто это одобрение изнутри не получает, одобрение снаружи не дождешься, а как-то надо себя поддержать, и значит надо опустить других. Опустить других. И такой человек, если он не начальник, а обычно простой, критика, мы говорим, как бороться с критикой? О, критика это, которая там пилит эту бхакти и все такое. Не избавитесь от критики, не избавитесь. Это как голод, голодный ум, он должен что-то сживать. Он должен что-то жевать. Если у меня своего нету ничего, он должен что-то съесть. И чем мощнее я покритикую, тем... Почему? Потому что я, ну, обделенный. Я обделенный, мне чего-то не хватает. Я не могу найти. А если этот человек начинает занимать какую-то должность, он начинает реализовывать. То есть, если раньше он просто опускал людей просто словами, то он будет делом опускать. А от чего все? От неестественности. От неестественности. Он просто решил прыгнуть в будущее светлое побыстрее. Живи счастливо. Представляете, Господь делает так, что в любой форме жизни я могу быть счастлив. В любом положении, которое я не очутился, я могу быть счастлив. Помните историю, когда такой саньяси там, ну, в общем, он родился, помните ситуацию, когда он родился с поросеночком, с пятном на лбу черным, помните, да? И он своему ученику сказал, ты приди, и там ты должен меня зарезать, потому что, ну, чтоб я из этой формы жизни ужасной, да. И тот пришел, тот немножко так, немножко протормозил, и поросеночек говорит, ты знаешь, мне уже хорошо, мне уже нравится, мне уже не надо. И Индра, даже Господь Индра один раз попал в тело свиньи, и было хорошо, и когда пришли и сказали, там без тебя царство скучает, он говорит, ой, мне тут какое царство, тут хорошо. То есть счастливым можно быть. Но искусственно прерывать это счастье, прыгнуть в более такую форму жизни, не получится. Просто не получится. Потому что счастье – это и сама жизнь. Это счастье – это просто симптоматика ощущения свободы. Если этого нет, и все. Счастье – это не потому, что вкусная мармеладка или что-то такое. Нет, счастье – это ощущение свободы. А все остальное – это просто повод эту свободу ощутить. Повод. Мы думаем, нам вот это, а вот сама свобода. Ведутся войны. Ведутся войны, идут конфликты. И я сейчас скажу такую вещь, что в конфликтах есть счастье. В конфликтах. А вот где счастье начисто отсутствует, это когда все точно хорошо. Все точно хорошо, предусмотрено, это называется системный кризис, потому что оно мертво. Мы принимаем просто течение жизни и перемены за какой-то конфликт. Но кто принимает? Кто не хочет меняться? Кто не хочет меняться? Вот он привык к этому, и все. Пока человек движется к какой-то цели, все хорошо. Смысл такой, что надо платить цену. Ну, в каком смысле я это говорю? Платить цену сразу в голове. А как же естественность? Ты естественно, ты это захочешь. Ты это захочешь, да? Например, ты что-то увидел, тебе Господь предлагает. И сам Господь предлагает лучше. Господь всегда предлагает лучше. В этом состоит жизнь, в этом состоит движение. И ты увидел лучшее. Но у тебя нет времени на старое, и ты это отдаешь. Таким образом. И так ты движешься. Движешься. И жизнь движется. И вот смотрите, один из форм конфликта как возникает. Кто-то решил что-то хорошее сделать. Ну, например, для храма, для Ятры. Вот там плохое руководство, давайте мы изменим, раз, какая-то война, не война, ну как-то раз там старшие вмешались, сменилось руководство. И там 5 человек было, потом почему-то 3 взяли и отвалили куда-то, а 2 там остались. Знаете, это почему? Потому что эти 3, которые вот отвалили, Ятра идет дальше, жизнь идет дальше, все меняется. Но они решили, они что, достигли. Достигли. И теперь мы этим немножко будем наслаждаться. А жизнь идет вперед. Они просто присели отдохнуть, а ощущение такое нас выкинули. Понимаете? То есть платить цену придется всегда, но это не платить цену. Ты просто берешь, дальше отдаешь. То есть как только ты решил зафиксироваться и остановиться, ты начинаешь говорить, что меня тут теснят, выдавливают. Ты просто остановился, жизнь идет дальше вперед, а ты отстал. Тебя никто не выкидывал. Никто тебя не выкидывал. Ты просто решил вот здесь немножко побагованить. Ты просто решил старшим стать. Вот ты что-то достиг, ты с хорошими побуждениями, да? Вот как убить дракона, слышали? Вот. Я не помню, какой-то психолог, знаменитый психолог на его семинарах там Ну, там надо очень большие деньги платить, чтобы попасть, потому что, ну, работают эти семинары. И он говорил, руководство, это там постоянно что-то такое будет. Руководство, не должно, вот если оно сядет и просто ничего не будет делать, тогда проблемы везде начнутся. И поэтому настоящий руководитель, и мы почему-то думаем, что сейчас я возглавлю вот это движение, и там все будет хорошо. Нет, у тебя будет постоянная головная боль, но она будет приятная. Приятная. Приятная, как усталость, когда ты видишь. Вот. Да. Другими словами, мы, безусловно, растем. И это как-то видно. И человеку надо, чтобы это было видно, чтобы был виден его, потому что это воодушевляет. И Кришна дает такие вещи. Вот. Иногда это может восприниматься как погоны на тебя, на какие-то навесили, то есть ответственность. И если про тебя просто проголосовали, знаете, чем больше звездочек на погонах, тем плотнее будет артобстрел. Ты же пойдешь в бой, а ты думаешь, ты будешь при штабе сидеть? Нет, в штабе сидит уже Кришна. А мы в штабе хотели сидеть, мы вот нет. Вот я к чему хочу сказать. Человек, который чего-то достиг и хочет остановиться, он хочет сидеть при штабе. Но штаб уже есть, там Кришна одного хватит. Хватит. Это люди, которые не понимают, что Кришна в каждом может как-то руководить, и достаточно просто, понимаете? Вот почему возникают конфликты. Но всегда будут люди, которые, их еще называют наратамы, низшие из людей, которым всегда, знаете, хочется прилечь. Только что-то достигнуть, надо прилечь. И вот это, знаете, как вот что-то, ну как шлаки в организме накапливаются. И когда они накапливаются, а жизнь идет вперед, а они уже в приставе, понимаете? И они тормозят эту жизнь. Они берут, говорят, куда, подождите, давайте вот это еще, вот это. Вот мы это прошли, а ну-ка все эти быстро прошли. А те уже родились с того уровня, в которых эти достигли, понимаете? И они тормозят эту жизнь. Таким образом зашлаковывается священное писание трактовками. И когда накапливается, возникает нечто, какая-то личность, которая говорит, ну вот это вот вообще-то так было. И эти новые личности, они не просто очищают, они продвигают это писание дальше. Я вас сейчас зачитаю Бхактивинода Такура. Есть такое, что истина определяет авторитет, это Аидр сказал, по-моему, или авторитет определяет истину, и люди, они делают стойку, когда, вот я воспользуюсь, что Бхактивинода Такур же авторитет, да, вот, значит, все сделали стойку и внимаем. Шрила Бхактивинода Такур, живая суть Бхагавата, это его лекция, была прочитана 143 года назад. Читаешь, как глоток свежего воздуха. Это не просто бомба, это бомбохранилище целое тут. Тема такая. Естественность. Сейчас я буду читать, и некоторые вещи будут выглядеть как бы ругательными. Но в его слоге они не выглядят ругательными. Знаете почему? То есть это тоже такой момент, если хотите поругаться, ругайтесь как Бхактивинода Такур, и вам никто ничего не скажет. Он ругается имперсонально. И тема сегодняшняя, она тоже касается вот этой вот. То есть иногда надо что-то сказать. И мы говорим личностно. Ты такой демон, вот это все сделал. Нет, это был процесс. А вот когда говорит, что ну такие вот энергии, ну вот гуны его там немножко там подергали и все. Да. Пришла такая гуна страсти, ну и вот человека понесло. Один учитель там сильно согрешил, это я просто фильм какой-то художественный видел. Он пришел, он говорит, да ты не виноват, это природа сделала это. Да. То есть это как в Бхагавад-гите. Это должно было произойти, но у тебя не было еще квалификации, ты сразу не послушал, а ты мог это сам. Природа сделала это. И Бхактивинода Такур описывает принцип зашлаковывания и очищения последующего священных писаний, вот этих личностей, и он ни на кого ничего не говорит, говорит имперсонально. Ну, вот как стихия. Зима, лето пришла, никто не обижается, да? Понимаете? Но это все равно, что пришла плохая погода, мы вооружились карабинами и пошли расстреливать синоптиков. Понимаете? Они следствие. Вот они ни при чем. Эти люди ведомые. Ведомые люди, те, которые Кришну не послушали почему-то, а ведущие, которые вот послушали. Вся разница. И те, и те нужны. Сейчас мы узнаем. Итак, живая суть Бхагаваты. Бхагавата это, ну, это учение, которое идет вперед, не останавливается. И мы привыкли еще говорить такое, что да, это правильно, но что вот, ну, уже старость, Кали-юга, что все сворачивается. Не сворачивается. Все, жизнь идет до конца. Настоящий, вот Шрила Прабхупада, он на смертном одре еще там надиктовал чего-то, да? Потом бах, выключили. Он же не так, что говорил, а потом начал бред какой-то говорить. Такого не было, да? То есть он до конца, но потом все, конец фильма, закончилось, титры, все. Но он до конца это... Есть такие художники, которые вот рисуют картины, потом у одного художника возникла болезнь, такой дальтонизм, знаете. Ему дали реставрировать свою же картину, он ее там запортачил все. Вот. Но нормально человек, если естественно живет, он просто отбудет свой срок и хуже к концу жизни не становится. Более больным он не должен стать, более маразматическим он не должен знать. Он мудрее и в полном ясности сознания должен окончить свой жизненный путь. В полной ясности, без всякого, без страха, без всего. Вот. Почему такого не происходит или происходит редко? А потому что все хотят это сделать неестественно. Неестественно, и сейчас вот... Потому что мы не понимаем, что такое жизнь. Мы считаем, жизнь это чего-то достиг, сел посреди этого и хорошо. Вот как только ты сел, жизнь пошла вперед, а ты остался. Ты остаешься в прошлом и начинаешь разлагаться по всем категориям. Мы любим книги, из которых узнаем что-то новое. Это я уже зачитываю. Тяга к познанию заложена в нас от природы. Мы хотим знать все о предмете, но как только узнаем, теряем к нему интерес. Вот, внимание, теряем к нему интерес. Такой подход к изучению, как правило, свойственен читателям с завышенной самооценкой. Этим всегда скучно. Как только я нахожусь здесь, если бы я понял, что это мое место, я был бы счастливый. Но я должен быть там, а я еще здесь. И вот им не помогает изучение. Какая вещь? Завышенная самооценка. Такой подход к изучению, как правило, свойственен читателям с завышенной самооценкой, пользующимся признанием себе подобных. Вот это просто фотоматериалиста. Знаете кто? Это не моя мысль. Это мне по телефону сказали эту мысль. И я вообще счастлив, когда мне такие вещи говорят. Ну, кто-то слышал лекции, и потом он прослушал лекцию, и к нему пришли совершенно новые мысли. И вот эту вот мысль, которую я вам говорю сейчас, это не моя мысль. Он говорит, у меня откровение. Я говорю, да, слушаю. Откровение состоит в том, говорит, я понял, кто слышит параматму, а кто нет. Я говорю, и как это? Он говорит, тот, кто погрузился в материальную деятельность и получил уже какие-то аплодисменты за это, он привязывается. Привязывается к внешнему. А внутреннее, оно же его как-то не отследишь. Он привязывается вот к этой, к похвале. Ему не нужна вот эта похвала. Понимаете, кто? Это может быть. Я очень хорошо пуджарю. Смотрите, я как красиво пуджарю. Смотрите, как красиво веду киртан. Это не обязательно где-то на заводе что-то. И второе откровение, вторая половина откровения. Человек, который не одобряет, вернее, не получает одобрения изнутри, все, что он делает, все абсолютно, он делает не для Кришны, а для одобрения других. Понимаете? Уже нет сознания Кришны. Уже он не выходит с этого мира. Он делает просто для одобрения других. И он может... И это касается людей на всех уровнях. Я не хочу сказать духовных уровней, потому что духовность тут вообще ни при чем. А на всех социально-религиозных даже уровнях. Я знаю людей, которые говорят, да нет, это вообще невозможно. На высочайшем уровне он там парит над всеми. И человек, который только начинаешь, но его уже похвалили, что он там очень здорово чем-то там машет перед алтарем. Все. И есть люди тоже на всех вот этих вот этой иерархической лестнице, то есть духовность, она вне этого вообще, вне этого, которые получают вот это одобрение. И эти люди, знаете, чем отличаются? Как естественное и неестественное. Одни говорят, головная боль, это сознание Кришны, это руководство. Извините, служить Господу это головная боль? Как это может быть? Ты к Господу прикасаешься любым краем, и у тебя головная боль проходит, если она даже была. Так же бхакти трактуется. Головная боль. Надо нас сильно уважать. У нас же головная боль такая, вы даже не знаете, какие наши проблемы. Нет, служить Кришне не головная боль. Служить Кришне может быть аскеза, но эта бхакти тебе так нашприцует, что у тебя, ты не знаешь, куда этого адреналина девать. Тебе и есть не надо, и спать не надо, и не заболеешь ты ничего. Это вообще, ну, вот эта симптоматика внешнего, внутреннего. Итак, внутренняя жизнь. Ты можешь внешне вести эту жизнь, но без зацепки с внутренним это не будет естественно. Потому что, ну, естественный Господь. Господь естественный, он не искусственный, он единственно живой, и жизнь раздает. Это пишет Бхактивинода Такур. Итак, еще раз это же самое. Мы любим книги, из которых узнаем что-то новое. Тяга к познанию заложена в нас от природы. Мы хотим знать все о предмете, но как только узнаем, теряем к нему интерес. Такой подход к изучению, как правило, свойственен читателям с завышенной самооценкой, пользующимся признанием себе подобных. А дальше идет, а какой выход из этого? На самом деле, большинство стремящихся к знанию стяжают лишь факты и высказывания других. Ну, зубрила, да? Зубрила. То есть, завышенной самооценкой, он чем больше сейчас на себя нагрузит рюкзачок, и потом это рассказать надо. Вот он говорит, это неправильно. Но, строго говоря, это нельзя назвать знанием. Познавать новое нужно для того, чтобы творить, а не держать в себе. Знание должно принести плод. Это означает... Я такой пример уже говорил. Есть такой качковой колодец, вот качаешь, и там, ну, кто-то видел такой у него? Или в селе у всех есть. Ну, у горожан просто кран открыл, да, и все. Качаешь такой рычаг, там есть поршень, который ходит из-под земли, добывает воду, качает, и пошла вода. На дачах вот это делают. Иногда вода уходит, надо туда залить немножко воды, ну, чтобы эту компрессию создалась, чтобы не воздух. Вот это... Залили воды, и оно пошло. Примерно такая же ситуация. Я глотнул в себе знания, но настоящего знания, которое достало меня, которое мне, если я кшатри, значит кшатрийское знание, если там вайшевское знание, то есть то, что мне надо. То, что мне надо. Именно это знание делает меня мною, то есть оно ко мне липнет. И из меня тогда пошло другое такое знание. Это знание... дает, ну, духовный учитель, который, ну, знает, что сказать. Перед этим он, кстати, очень долго должен слушать меня, ну, как врач, знаете, психолог, да, и говорит совершенно точно. Но есть такие, что сразу смотрят и говорят. Например, один раз кто-то знает, такая преданная Тунгавидья, кто-то знает, Таня Белинская, вот, она пришла, Данираджана с вами подошла, и потеряла дар речи, так, ну, заволновалась, что-то хотела спросить. Так он через переводчика сказал ей, что она хотела спросить, и ответил. Да. Да. Это она мне сама рассказывала, да. Да, бывает такое, бывает такое. Ну, это значит настоящий, да. Вот. Люди меняются, меняются, как и духовные учителя меняются, да, меняются. Потому что, когда мы говорим духовный учитель, это надо, ну, это надо отдельная лекция Гуру Таттва. Есть такие, как духовный учитель, которые не меняются. Это Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада. Он вспахал целину, а потом другие построили на том колхозы какие-то, да? И в этом есть большая разница. Председателя можно сменить, но он, то, что вспахал целину, первый. Я акцентирую внимание, первый. Первый, значит, до него никто этого не делал. Значит, у него есть санкция какая-то. Санкция. А потом здесь может меняться. А раз можно меняться, значит, будут меняться. А вот первый, он всегда первый. На нем вот это вот есть. И мы об этих первых будем говорить. И строго говоря, каждый из нас в чем-то когда-то должен быть первым и продолжить эту жизнь, которая вот есть. Надо сделать что-то новое. Без этого не получится. Неважно масштаб, неважно калибр, но это должно быть маленькое распредложение. Или и откуда это новое берется? Это означает, знаете, что такое новое? Что вы от Кришны что-то услышали? От Кришны что-то услышали. Вот. И в этот мир дали. В этот мир дали. Итак. Большинство стремящихся к знанию снижают лишь факты и высказывания других. Прабхупада уже все сказал, ничего нового не надо. Слышали?
Да.
Да. Слышали. А вот было, дальше будет написано, что он не все сказал. Он все сказал в том смысле, что он сказал, вот у тебя источник знания, любого знания, сколько хочешь, неиссякаемый. Вот в этом смысле он все сказал. А в смысле технологий, технологии будут усовершенствоваться, меняться, отбрасываться, появляться новые. В этом все сказать невозможно. В этом все сказать невозможно. Сказал он все, что указал. Вот, вот Бог, вот он тебе расскажет все остальное. Вот в этом смысле все. А в остальном идет динамика. И люди, которые говорят, ну, параматма, ладно, это когда-нибудь, а вот все сказал. И берут этот комплекс. То есть храм может запросто превратиться в музей, ну, ну не Шрилы Прабхупады, а в музей ну, истории ритуалов, например, да? Да. То есть, если суть взять и вынуть, вот эту суть, то это, ну, не работает. Ну, представьте, вот взять из фильма главную роль и, ну, так, выцепать. Ну, главный герой. И зачем вот это тогда все смотреть? А вот теперь смотрите. Вот все сказки обычно начинаются так. В некотором царстве, в некотором государстве, там жили там те-то, те-то. И сразу понимаю, что там что-то произойдет. В этом некотором царстве, некотором государстве. И хоть одну сказку, знаете, без конфликта. Потому что если не будет конфликта, если все нормально течет, ну и что? А захотите ли вы эту сказку читать? Вот они жили, платили налоги и умерли в один день. Нормально сказка, да? Вот. Неинтересная. И вот такие сказки не фиксируются. Это низшие из людей. Хотят так жить и думают, что это духовно. Нет. Они говорят, к миру призывает нас Господь. Не, извините, не к миру, не к миру. То есть Господь Кришна не, как бы как сказать, не идентичен коту Леопольду, который говорит, вот надо. То есть это... Вот я вот взял тут Шримад-Бхагава, там, куда я ее делал. Ага, вот. Я открываю, на любой странице открываю, и тут говорится, что нет. Не надо так. Вот, ну, я не буду всю лилу, но просто поведение Кришны, просто поведение Кришны, что он не призывает к миру. Вот. Смерть Сатраджита и возвращение камня. Ну тут убийство. Вот. Увидев мертвое тело своего отца, Сатьябхама погрузилась в скорбь. Прочитай: «Отец мой, отец, ах, это меня убили», она потеряла сознание. Царица Сатьябхама поместила тело отца в большую ванну с маслом и поспешила в Хастинапур. Так, охваченная горем, царица рассказала Господу Кришне, который уже знал об этом. Пришла жаловаться, а Кришна в курсе, да? Услышав это известие, Господь Кришна и Господь Баларама воскликнули: «Увы, какое горе нас постигло!» Подражая обычаям людей, они скорбели, и глаза их были полны слез. Чувствуете, да? Они все знали, подражая, да. Да. Между прочим, в этом большой смысл. А чего ж Кришна не сказал царице: «Да ладно, ты не тело, ты душа, все нормально, успокойся». Когда к тебе кто-то приходит и говорит: «Горе, горе», ты не говоришь: «Ты знаешь, ты не тело, плюнь на это все». Ага. Вы сильно продвинете этого человека. Надо ему посочувствовать, посострадать. Вы облегчите ему горе. Посострадать. Подражая Господу. Подражая Господу. Преданный подражает Господу. Так ведь? Верховный Господь вместе со своей женой и старшим братом вернулся в Двараку. Прибыв туда, он твердо решил убить. Никольд Леопольд, да? Убить. Ну, тот, который вот убийство совершил. Шатадхану и забрать у него драгоценный камень. Узнав об этом, что Господь Кришна готовится его убить, Шатадханва пришел в ужас. В страхе за свою жизнь он бросился за помощью к Ритаварме, и тот ответил ему так: «Я никогда не посмею оскорбить всемогущего Кришну и Балараму. На самом деле, как может тот, кто беспокоит их, надеяться на удачу?» Вот тут вот на паузу поставим. Мы дошли до вот этого, до Апарадхи. Апарадха удачи нету, да? Апарадха удачи нет. А где Апарадха? Где Кришна? А Кришна там, где что-то такое затевается. Потому что это такая сказка, где в некотором царстве, в некотором государстве что-то такое завелось, и там произошли какие-то события. И в главной роли там был Кришна. А если его не пригласили на главную роль, если там боятся какого-то маленького конфликта, он говорит: «Извините, кино не будет». Его там нету, Кришна, в главной роли. В главной роли не убийцы и убиенные, и все там Кришна в главной роли. И если говорить имперсонально, знаете, Господь имеет три аспекта. И даже имперсональный аспект очень привлекательный, Господа, очень привлекательный. В неисчислимое число раз персональный аспект гораздо привлекательнее. Но даже имперсональный это какая-то там природа, какие-то законы. Вы знаете, вот ученые такие фанатики, они сидят, закон. Я прошел это, я ученым был лет 8, наверное. Я весь был в цифрах. Ко мне приезжали академики, я им давал вот это вот. То есть я проходил, это захватывает, это засасывает. Мне говорили: «Вон, вот это, вы не понимаете красоту». У меня дома такие плакаты с цифрами сейчас там, говорит: «Тебе надо печататься, ты же это ученый». Это красиво, это очень красиво. Имперсональный аспект очень красив, но персональный аспект гораздо. Но там, в имперсональном аспекте, все правильно, все здорово, все хорошо. Но если я оскорблю имперсональный аспект, он мне ответит один в один тем же самым. Действие равно противодействие, очень просто. Но если я обижу персональный аспект, ответ будет совсем не такой, а гораздо серьезней. Да. Я потеряю жизнь. Я буду просто трупом ходить здесь, ни радости, ничего я не буду не понимать. Я просто потеряю нить жизни. Я потеряю. Господь замолчит на время. То есть в народе это говорится, что если Господь хочет наказать, Он отбирает у человека разум. Через разум Господь говорит с человеком. Отобрали разум и все. И что такое оскорбить? Вот здесь вот царь говорит: я никогда не посмею оскорбить всемогущих Кришну и Баларама. Они действующие. Если я вижу, что что-то там не так, что-то там не так. Не просто там жили-были, налоги платили, а что-то там затевается. Там Кришна уже есть. И я там начинаю оскорблять или того, или этого, или вот виноват он, вот это демон. Нет, вот тут вот я могу нарваться на вот эту вещь. Да, понимаете? Как может надеяться тот, кто беспокоит их, надеяться на удачу? Из-за враждебного отношения к ним Камса и все его приспешники потеряли свои жизни и богатства. А Джарасандха после 17 битв с ними остался даже без колесницы. Комментарий. Шрила Шридхара с вами объясняет, что это указывает на действие, нарушающее волю Господа. Воля Господа. Воля Господа, все естественно, чтобы это было. Даже чири естественно прорывается. И когда накапливаются нехорошие вещи в священных писаниях, естественным путем они тоже очищаются. И когда они очищаются естественным путем, это кажется какое-то насилие, все же так здорово было, никто ничего не это самое. И кто начинает тормозить этот очищающий процесс, с ним возникает, как вот с этим, вот с Камсой, с Дурьотханой, да, вот. Отвергнутый Шатадханва отправился просить помощи у Акруры. Однако ответ Акруры был точно таким же. Кто осмелится противостоять двум личностям Бога, зная их истинную силу? Верховный Господь играючи творит, поддерживает, уничтожает эту вселенную. Введенные в заблуждение его иллюзорные энергии, даже творцы этого мира не могут до конца постичь намерения Бога. Мы не можем постичь его намерения, но мы можем знать, что он имеет, какой план по отношению к нам, и вот нам его надо выполнять. Но когда мы говорим кому-то, что надо делать, это первый признак чего? Знаете, когда нам интересно порулить другими? Когда я сам потерял управление. Итак. Но когда мне этот человек позвонил, сказал, что кто не слышит, кто привязался к внешней деятельности, привязался, получил одобрение и заикарился на этом очень тяжело. Я был очень рад, что говорю, вот это вот оно и есть, что тебе Господь лично сказал. Я этого нигде никогда не слышал. То есть вот это вот Бхагавата продолжается, называется. Знание должно принести плод, а не быть погребено с уходом познающего. Читатели, как планеты, должны отражать свет автора, а не запирать в себе, как в темнице, знания и факты, подчерпнутые из него. Мысль, как и жизнь, не стоит на месте. Если мысль автора не находит свое продолжение в читателях в виде поправок и дополнений, она отмирает, как высохшая ветка. Лучший критик, тот критик, это в позитиве критик. Критик у нас это сразу кажется, ну, какой-то разрушитель. Лучший критик тот, кто способен продолжить мысль предшественника. Мысль жива, а только тогда она имеет продолжение. Пересказывающий чужие мысли – враг развития, а следовательно – жизни. Уже все сказано, мы только пересказываем. Чуть-чуть дальше – враг жизни. Враг жизни. Ты уже в прошлом. Жизнь не стоит на месте. И сейчас мы дальше будем читать. Развитие – непреложный закон жизни. Время вносит свои поправки, и мысль пробуждает ее добиваться новых высот. Развитие означает движение, прежде всего вверх. Это написано в Кали-югу было? В Кали-югу было написано? Прочитано, вернее. Пустая критика и чтение ради склонирования фактов – два великих врага развития наших с вами врага. Великие реформаторы провозглашали, что пришли не отменить старый закон, но исполнить его. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Мухаммед, Конфуций и Чайтанья Махапрабху подтверждали это либо словом, либо делом. Платон представляет вот сознание Кришны, не запертое в одном месте. Потому что, вы знаете, в Запорожье Бхактивинода Госвами как-то рассказывал, по-моему, эта выдержка была из 11 Шримад Бхагавата, где там было написано, что человек, знающий одну традицию, не знает ни одной. Надо как минимум две знать. Потому что на пересечении, как стерео, видна суть. В 11-й Шримад Бхагавата, это была лекция на Бхакти Сангама. Точно так же одного духовного учителя мало. Имеющий одного духовного учителя нет. Потому что ты можешь следовать. Это такой мон. Это некоторое... Как сказать? Слово подобрать-то. Монополия. Монополия. И ты тогда... Но когда две разных, тогда ты можешь найти свое. То есть это тебе поможет. Тебе будет расшатывать. И у тебя пойдет что-то свое. Вот у нас... Я знаю множество примеров. Могу цитировать с христианства, с этой традиции. Вот с мусульманства мало могу. Почему? Потому что мусульмане у нас тут в загоне. Знаете, почему они в загоне? Потому что христианство их загнало. Потому что если были мусульмане, если я знаю мусульманскую традицию и христианскую традицию, меня уже ни в одной традиции обмануть нельзя. Меня уже в клетку, в рабство нельзя посадить. Но если я знаю одну, запросто. Истину не скрыть, если ты ее видишь с двух сторон. Вот я смотрю и за углом не вижу. Но если я смотрю оттуда и оттуда... Спрятаться негде.
Можно я скажу?
Да.
В нашем доме в подвале собираются мусульмане, изучают Коран, там и все. Кстати, в подвале.
Угу.
О чем это говорит?
Могу их поздравить. Значит, они в загоне, значит, у них дело пошло. Если официально как-то все схвачено, уже большое сомнение, что там, то есть легальность. Это не с точки зрения духовного, это не признак достижения, потому что Кришна здесь не легал. Господь здесь не легал. И поэтому сначала как-то ничего, а потом оно. И это закон. Не потому что пришли демоны. Это просто закон природы. Что листья осенью облетают. Это просто закон природы. То есть не надо никого ругать. И он нам нужен. Почему? Потому что если будет все спокойно, Кришна не придет и не вытащит нас. Он просто не придет, мы с ним не поговорим. Когда все спокойно. И Кали-юга, благословенная Кали-юга, когда вот так вот все кипит, бурлит, когда все очень неудобно, вот тут Кришна. И мы можем очень комфортно устроиться, ну комфортно не с точки зрения материального комфорта, а здорово будет. За материю он побеспокоится сам. Если мы просто будем с ним вот в ногу, не бояться. Нам надо немножко, как бы перерисуем немножко картинку, что значит настоящий комфорт. Итак, великие реформаторы провозглашали, что пришли не отменить старый закон, но исполнить его. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Мухаммед, Конфуций, Чайтанья Махапрабху подтверждали либо словом, либо делом. Платон представляет западный взгляд на духовные вопросы, Вьяса – восточный. Подобно этому Конфуция олицетворяет путь Востока, а Шлегель, Спиноза, Кант, Гёте – Запада. Не стесняясь, Бхактивинода Такур ставит их в один ряд. И дальше он утверждает, это Кришна им все рассказал. Почему? Они хотели, спросили и получили ответ. Кришна. Не только вот у нас. Вот только ты так вот можешь, вот так вот. Знаете, такие, у нас есть, как это, лицензия, ну, как, то есть мы купили и будем сейчас раздавать вам Бога. Нет. Если человек говорит, ой, вот Бог вот так вот не может, знаете, о чем это говорит? Что этот человек сам бездуховный и с Богом у него отношений абсолютно точно нет. Потому что если у человека есть отношения с Богом, Он никому не мешает. Он понимает, что Бог может проявиться как угодно, как угодно. И никому не мешает развивать свои отношения с Господом. И они будут точно другие. Духовный человек – это тот, кто позволяет по отношению к себе быть недуховным. Но он защищен. Ему этого изнутри хватает. А вот у кого это изнутри нету, он говорит, так построились аккуратно, вот этикет, вот так вы должны быть со мной. Где правила, где обязанности, где это. Понимаете? Почему? Не хватает. Он не защищен изнутри. Он не держит удар травмирующей ситуации, и поэтому вынужден вот так все время быть вот в этом. Итак, человек, который слышит Господа, а как бы я наставил, обычный рабочий, который в храм не ходил, но с удовольствием работает, он вот уже слышит. Он движим Господом. Он движим, и до храма ему еще может лет 15 идти, чтобы он просто услышал, что такой храм есть. Но он уже движется в том направлении, в правильном направлении. А человек, который не движется Господом, он может быть в храме сидеть, но он движим страхом. То есть мы движим либо присутствием Господа, либо его отсутствием. А отсутствие Господа характеризуется страхом. Страх – сильнейшая эмоция, которая трансформируется в том же пустом разуме, потому что святое место пусто не бывает, и там рисуется, что мне надо делать, правильные какие-то вот схемы. Вот. Но в отсутствии Господа я к нему не приду. Не приду. Угу. Так. Так, Платон представляет западный взгляд на духовные вопросы, Вьяса восточный, подобно этому Конфуции, олицетворяет путь Востока, Шлегель, Спиноза, Кант, Гёте Запада. Хотя их исследования сделаны в разное время и отличаются по своим методам, они приходят к похожим выводам. Вот что интересно. К похожим выводам. Ибо цель поиска одна и та же, абсолютный дух, независимая душа мира. Разве они могут не искать ее? Термины и выражения в их произведениях может отличаться, но идея, суть которой они пытаются донести, неизменна. Они искали универсальную религию, их труды увенчались успехом, поскольку Бог всегда исполняет желания своих детей. Красота созданных ими учений не ругает, видите? Вот она, духовная личность, как говорит. Очарует любое чистое, великодушное, открытое и сострадательное сердце. Видите, он говорит, отличается по методам. Методы. Знаете, что такое методы? Ну вот есть любовь, да, вот есть вода. Вода в доме. Кто-то пришел, говорит, дай воды. Я могу дать ему хрустальную вазу, налить и дать очищенную воду. Могу сказать, могу в ладонях вот так принести, да, могу сказать, вон там с-под крана пей. То есть вот это методы достижения этой воды. Вот эти методы, ритуалы, это как, если методы замечательные, а воду отключили. То есть суть не методы, а что включает эту воду, то есть любовь, или выключает воду. А говорится, что мотивация. Например, разработана какая-то система ценностей, в том смысле, как Бог может быть достигнут и как Он точно не может быть достигнут. То есть мы в наличии имеем противоположные вещи. Но имеет продолжение мотивация, чистый мотив. Если мотивация моя не для себя, если мне Господь сказал, я делаю ровно наоборот, все противоположное делаю, и результат будет. Если я из меркантильных интересов просто копирую, просто запомню, просто делаю, но для того, чтобы просто мне было хорошо, делаю, ничего не получится. Примеров масса. Масса. Санкиртана возьмем. Мы будем в этой плоскости примеров. А в кармической деятельности, просто для усиления, Вот помните, один был такой преданный, который, не помню, итальянец или кто он там, бомжевал, потом увидел, Прабхупада идет, выпрыгнул на него из-за кустов, схватился за стоп. Помните историю? Не помните? Вот. Держался, от него дурно пахнет, ученики хотели его там сказать: дорогой, куда ты это лезешь? Прабхупада опустился на коленки, стал гладить его по голове, этого вонючего бомжа, который был там в Америке, эмигрировал, ну, в общем, жил как-то объедками. Пропах весь, не мылся. Сказал: отведите в храм, помойте его. И он слушал, не очень сильно понимая проповедь Прабхупады. Единственное, что он уловил, что тот хочет, чтобы его книжки распространялись. И однажды, а он такой, как, ну, знаете, как дурачок. Потому что, да, юродивый, не юродивый. Не, он нормальный, но просто из-за того, что не сильно язык понимал, с ним никто особенно не общался. Они же все такие были, эти, да? А тут какой-то. Ну, раз Прабхупада сказал, пускай сидит. Партия книг исчезла, потом пришел ворох денег. И как он проповедовал, он говорил: этот человек меня спас. Никто не смог повторить. Вот это технология. Технология. Ему Кришна дал вот эту технологию, но он это пережил. Он точно знал, что Прабхупада его вообще вытащил из такого, что он сам бы никак. Он знал, и он это говорил. Другие не испытывали такого, что Прабхупада вот их спас. Они, может, и так прилично как-то, да, жили. И это не сработает. Вот это технология. Технология может быть любая, но мотив. И он распространял книжки, потому что Прабхупада этого хотел очень сильно. Он хотел, ну как он ему может, как вот это. И они распространялись. Мотив. А другие очки заработать на Санкиртане, потому что марафон Прабхупады, чтобы им потом в микрофон про них рассказали. Та же самая Санкиртана, но не будет работать она. Не будет работать. И хорошо, если не будет работать, но если он еще изловчится и все-таки всучит с таким мотивом книжку, не будет она. Даже Хари Кришна Макамантра, мы вот нашим Шримад-Бхагаватам разбирали, не работает, а иногда работает в противоположную сторону, потому что это сильная вещь. Вот. И книга Прабхупада может отторгнуть от сознания Кришны, если такой человек, понимаете? Мотив побеждает. Я знаю двух людей, которые говорят: правила предписания вообще не надо, только там и мотив чистый. А другой говорит: нет, только правила предписания, и он тоже ненавидит рабство. И они остаются, и у них все хорошо. Почему? Мотив правильный. Они совершенно противоположными вещами, ну, техника совершенно разная. И у них успех. А те, которые собирают, как же так, может, какими тут ключами действовать? Как, ну, пока ты мотива не исправишь, А что значит исправлять мотив? Его не надо исправлять, просто ты питаешься не оттуда. Ты питаешься снаружи. У тебя внутри нет ничего. Нет ничего. Сегодня мы выскакивали, чистили картошку. Да. И одна большая важная картошка была. Ее разрезали пополам, а внутри черно. Она была самой важной изо всех. А другие маленькие, ну такие вот. Да. А что у тебя внутри? Это главнее. Итак, они искали универсальные религии, их труды увенчались успехом, поскольку Бог всегда исполняет желания своих детей. Красота созданных их учений. Настоящий критик всегда великодушен. То есть критик – это хорошо. Он лишен пристрастий и духа партийности. Мы говорим сектантство, да? Но тут он говорит духа партийности. Потому что сектантство это уже, знаете, уже ругательное слово. Или, например, слово, какое слово? Ну как? Вот, забываю. Не могу выругаться, понимаете? Ругательное слово. Вот секта и, знаете, люди, которые внутри, то есть у них что-то не получается, ну и виноваты, конечно, вот те. У них и так появляется слова такая, секта, или политика, да, политика. В сознании Кришны не должно быть политики. Но если мы будем, вот сегодняшний как бы урок, естествознание, политика, она тоже как естественный процесс. Естественный процесс. И тогда это уже не политика. Политика — это кто-то хочет протолкнуть свой интерес за счет других и красиво это оформить как духовное что-то. Вот это политика, да, политика. А если кто-то хочет протолкнуть чего-то, что там Господь, то это уже не политика. И внешне они вообще не отличаются. И вот смотрите, настоящий критик всегда великодушен, он лишен пристрастий, духа партийности, этого вечного врага истины, который обесценит все труды мыслителя. Смотрите, дух партийности, то есть наша Хари Кришна лучше там другого Хари Кришна, лучше, чем там читание Сарасватмат Хари Кришна, да? Кстати, бумага оттуда. Вот, да. Или там, ну, много сейчас, то есть и христиан много, и мусульман много, и везде все много. Если наше лучшее, все, ты уничтожил вот эту всю идею. Потому что это для всех. Видите, он Бхактинода Такур причисляет, и не только там этих всяких вайшнавов, а там и другие течения, да? Ты уничтожил. Для себя, прежде всего, ты уничтожил. Ты уже никуда не двигаешься. Ты сектант партийный. Вот. И там дают свои лычки. А если он не только не с нашей лычкой, а вообще без лычки, то есть он что, к Богу никак что ли не пройдет, получается. Дух партийности давлеет над каждым, кто говорит, что абсолютно истины нет нигде, кроме древних писаний и его собственной традиции. Лучший пример тому тот факт, что философ из Бенариса не увидит истины ни в идее всемирного человеческого братства, ни в учении о Боге, как о Верховном Отце всех живущих. Многие мыслители, увлеченные этими теориями, не понимают высшей красоты христианской веры. Суть учения Христа сводится к тому, что нужно всем сердцем возлюбить Отца. И пока мыслитель не проникся этой философией бесконечной любви, у него не будет безраздельной веры, о которой говорит Спаситель. Та же любовь поможет настоящему христианину увидеть истину в учении Ведданты. Так мыслителю надо обладать доброй, восприимчивой, любящей и беспристрастной душой. Нужно обладать. А если нету, что и не мыслитель? Ну, для самого себя, может, тебе и хватит. Но если ты метишь какие-то учителя, то тебе придется немножко подрихтовать. Подрихтовать. Это делается двумя способами. Первый, добровольно я это делаю. Второе, меня не спрашивают и начинают меня рихтовать. Рождаются такие, например, там Будда, Гуатама. Пришел, посмотрел. Ох ты, старость увидел, смерть увидел. Проснулось сострадание. Надо что-то с этим делать. Сильнейший позыв. А он уже был сострадательный. Будда появился тогда, когда, знаете, его предыдущее воплощение, он там сидел на скале и видел, что тигрица попала в расщелину, и там два тигренка, и надо их съесть. Она, мать, хотела съесть своих детей, тигрица. Вот. А потому что, ну, а что делать? И он туда сбросился со скалы, чтобы она его съела, чтобы детей не ела.
А?
Не, ну там было и это, но я просто говорю, что предыдущее воплощение было таким, потому что сострадание уже было. И у него, и заради других, чтобы, а что же такое сделать, чтобы они вот так вот не мучились больше? Он пошел и там под деревом сидел в одиночестве, и голодал там, и там иссох, как вот это, пока... И он просто на измор Господа взял, как это, хотя сам Господь, да, сам Господь показывает нам пример. Он, и пока ему не пришло вот это, он просто потом открыл глаза, увидел там, кстати, знаете, что он увидел, срединный путь, что струна, которая не натянута, не звучит, перетянута, лопается. Это к тому, что естественно. То есть расслабляться, музыки не будет, перетянешь, помрешь. Вот. И потом с этим пошел, и как от всего вот это, да. Другой. Бывает, что Господь назначает человека, а он, ну, не такой, как Будда. Не такой, вот. Кто там еще был? Ну, перед великой миссией Господь Рама, ну, практически добровольно пошел. А вот пандавы нет. Они там в кости, там сыграли, и там их шлифовали сколько-то лет, 13 лет. То есть Господь говорит, я вам, конечно, трон дам, но для вот этой миссии вы должны побыть в одиночестве от людей. И там были какие-то испытания. И Господь был с ними. С Буддой Господь был в одиночестве, никто не мешает тех. Вот два варианта. Либо ты сам уходишь в какой-то там ретрит, ну это редко. Либо если на тебе есть миссия, тебе придется быть изолированным от людей. И таких примеров я начал писать, думаю, интересно. Я обратил внимание, что либо добровольно, либо принудительно. Либо добровольно, либо принудительно. Ну, например, вот был такой Иосиф такой, христианский, да, помните? Он уже такие сны хорошие себе видел, да, как ему там все поклонились, и отец матери там поклонился, вот, а ему раз в яму, потом раз во вторую, потом раз в тюрьму, шлифовали, а потом только вот эта вот миссия какая-то, да, и он очень там хорошо Египтом начал править. То есть вот два варианта. А для чего вообще это, скажите? Если большая миссия... Тебе надо надолго оставить с Господом наедине. Вот суть. На очень надолго оставить с Господом наедине. Да. И Иисус что-то туда вот уходил, да, и постился, молился в пустыне. Зачем? Вот другой нету. И тогда это значит для кого, чтобы я что-то такое написал, чтобы продолжить, может быть, вот эту Бхагавату, да? И ни один из моих знакомых, вы думаете, это где-то вот на уровне там Будды? Нет. Патитапавана, например. Патитапавана, он, у него, знаете, семинарчик такой, как профессиональная лекторская деятельность. Знаете, что он пишет? Пишет, это мне не сказали, мне говорили, послушай, там диск такой, профессиональный, лекторский. Как только вы станете более-менее хорошим проповедником, по причине пророка вот в своем отечестве нет, вас начнут тихо ненавидеть, вас начнут выживать, вас начнут искать недостатки. Вы там где-то будете, у вас появятся враги, у вас появятся друзья. Почему? Неважно. Он так говорит, неважно, я не буду давать подробности, но приготовьтесь, это будет. Для чего это будет? Можно сказать, зависть, конечно, да? Можно сказать, зависть, и вот они такие демоны. А можно сказать, человеку некоторое время надо побыть в изоляции. Это ему же и надо. Потому что если все его будут носить на руках, он потом не очистится до вот этого, если он там такой мессия мелкого своего масштаба. То есть смотрите, в аду... Людей чистят для того, чтобы потом он как новенькая копейка опять здесь. А вот здесь, на этом уровне, когда начинается вот такая возня, тебя чистят для духовного мира. В другом месте такой чистки нету. И мы говорим, да, то есть этот процесс нужный, запрограммированный. Мы говорим, вот всех уничтожат, мы сделаем сейчас тут классную религию и хорошо, тихо въедем туда. Нет. Тогда вот этой бани не будет. Не будет вот этого... фильма с участием Верховного Господа, а только он вот это ведет, вот это вот надо. Но когда вот это начнется, это не больно, это приятно, это очень интересно, это приключение. И тогда ругать никого не надо. И вот он объясняет, что не зря зашлаковываются писания, не зря получаются лжерелигии, они нужны, нужны, чтобы мы с этим что-то делали. Кто видит, что просто он просто уходит, и это тоже поступок. Я ухожу. И говорит, ты проклят навеки, вечные, все, в ад пойдешь. Но он уходит, но он сохранил свободу, этот человек. Здесь я слышу голос строгого критика. Идеи реформатора, неправильное объяснение способны принести беды и страдания миллионам. Но взгляните на историю человечества. Кто из философов и реформаторов был понят правильно? Никто. Все они, Платон, Вьяса, Иисус, Читания, несли миру идею чистой любви к Богу, а последователи низводили ее до Бога боязни. Разница, да? Бог говорит, естественно, все, не волнуйся, не торопись, сейчас пошли. Да. А богобоязнь – это спазм, это страх. Вот. То есть, ну, это буквально антоним. И когда вот эти приходят, никому не придет в голову обвинять спасителя из Иерусалима или спасителя из Нади в злодеяниях, чинимых последователями века спустя. Идеи чисты, но наше порочное сознание превращает в их в орудие зла. Поэтому время вынуждает к реформам. Подлинные реформаторы не отвергают изначальную идею, а исправляют отклонение, повлекшее за собой зло. Для этого они проливают новый свет на толкование изначальной идеи. Надо сделать перерыв. Сделаем перерыв, да?